В детстве бабушка говорила так: ну давай я тебя положу, ты садись, и, может быть, захочешь есть. И я понимаю, что в целом это работало.
Привет, это подкаст «Сперва роди», меня зовут Александр Борсенко. В нашем подкасте мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, о которых я постоянно рассказываю в этом подкасте, зовут Петя, ему 12 лет, Тише 10, Амане 8.
Привет, меня зовут Юра Сапрыкин. Напоминаю, что вы можете писать нам письма на sperva-radi-sobaka-meduza.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Meduza Loves You. Нужно вбить в поисковой строке телеграма «Собака Meduza Loves You», нажать на микрофончик и рассказать нам свои новости и задать нам какие-нибудь вопросы, мы на них обязательно ответим.
Привет, меня зовут Владимир Цибульский, я полностью поддерживаю Юру, присылайте нам все аудиосообщения и просто сообщения, пишите отзывы в Apple подкастах и в приложении CastBox пишите отзывы.
А сейчас в эфире «Сперва ради», краткий выпуск новостей. Петра Борзенко в музыкальной школе попросили на уроке сольфеджио спеть патриотическую песню, они там готовят ее с хором, и при этой песне нужно маршировать. Петя сказал мне, что его это бесит, и попросил совета. Я сказал, что он может отказаться маршировать и петь песню, если она ему не нравится.
Но тогда он не будет обедать.
Нет. Ну, в общем, Петя так и сделал. На самом деле, это был очень интересный кейс, потому что Петя у меня попросил как бы мандат на то, чтобы сказать учительнице «нет». И с одной стороны, во мне есть некоторая идея, что учитель – это важно, но, с другой стороны, мне не нравится милитаризация в школе. Я очень уважаю память о войне и память о погибших, но я не очень понимаю, почему дети должны примерять на себя роль военных и маршировать.
У Веры брат, они тоже в школе постоянно маршируют, и да, это худшее, что с ним происходит в школе.
Мне кажется, это такая общая штука. Угу. Мне было страшно интересно, как Петя из этой ситуации выйдет, но Петя вышел...
И он вышел строевым шагом.
Равнение направо. Во! Ну, Петя, в общем, сказал учительнице, учительница как немножко посопротивлялась, а потом сказал: окей, можешь пока не участвовать в этом, если не хочешь. К другим новостям.
А сейчас еще более срочные новости. 14 февраля утром Лёва впервые сходил на горшок, впервые перейдя от слов к действиям. Он подошел утром к родителям и сказал: «Мама, папа, хочу пыс-пыс». Подошел к горшку и сделал пыс-пыс.
Юра, а хоть что-нибудь предвещало?
Нет, это самое интересное, то, что я...
Может быть, у вас вода была включена, и она текла, такая...
Она текла уже месяц, как бы. Мы очень ждали этого события.
Много воды утекло с тех пор.
Вера сказала, что он просто подошел и сказал, что хочет в туалет, сел на горшок и все, и сделал все сам. Ну, то есть, мне кажется, что это было максимально неожиданно.
Хочется сразу сказать, что это самый откровенный выпуск нашего подкаста. Мы наконец-то заговорили о главном. Напомним, что другая героиня подкаста «Сперва роди», Софья Цибульская, уже неоднократно писала в горшок.
Мое уважение.
К другим новостям. Вышеупомянутая Софья Цибульская отказалась спать. Теперь она самовольно отказывается спать днем и просыпается в 6 утра. Что делать ее родителям, не ясно. Мы сегодня обсуждаем, что можно, а что нельзя детям. Потому что у нас уже был выпуск о том, что нам можно делать при детях. Пора восстановить справедливость и поговорить о том, что детям можно делать при нас.
У нас был выпуск, что нельзя делать при детях. В частности, мы говорили про то, что... Ну, не то, что нельзя, но мы стараемся не появляться в состоянии глубокой алкогольной интоксикации.
Или усталости.
В алкогольном изнеможении.
Стараемся не пользоваться табуированной лексикой, экспрессивной.
И не появляться голыми перед детьми. В связи с этим история, которая одновременно и про запреты, и про запреты для родителей. Буквально она произошла сегодня утром. Шмагун покинула родные пенаты рано утром, до того, как я успел сходить в душ. И мы остались с Соней один на один. Дверь в ванную у нас не закрывается. Она просто ездит, и пока дома двое взрослых ребенок, никаких проблем не возникает. Но, соответственно, когда дома один взрослый, и он хочет принять душ, Соня тут как тут.
А ты просто ее оставляешь играть, что ли? Типа, ты поиграй, я пошел в душ.
Ну, нет, я говорю, я пошел мыться, и она в этот момент уже в ванной. В смысле, она знает, о чем пойдет речь, и что ей будет интересно, значит, играть и кидать в ванну разные предметы, пока я там нахожусь. И, значит, я мою голову, тут прекращает идти вода. Я смотрю на Соню, она ржет. То есть она выключила воду. Ну и это какое-то время продолжается. Я включаю, она выключает. Я включаю, она выключает. Я включаю, она выключает. Ну, то есть это, конечно, весело, но не утром. Я говорю, Соня, нельзя. И она тянется. Я говорю, нельзя. Она тянется. Потом я уже просто беру ее руку, убираю, говорю, нельзя. И она просто протягивает мне телефон. Я забираю телефон, кладу его. Ну да, да, да. Ну что, он непромокаемый. Кладу его на окно. Просто поворачиваю голову к Соне и вижу, как начинает трястись ее губа. И она такая... То есть сейчас произошло самое ужасное событие в ее жизни. Ей запретили выключать воду в ванной.
Ну, я в себе всегда стеснялся, когда я говорю ребенку, немножко такие механические команды отдаю. Типа, нельзя. Да?
Нельзя. Фу. Оп, блин, я тоже поймался на этой мысли, что я говорил уже... Ну, то есть, когда ты один раз говоришь, ты такой, типа, ласково, да, такой, нельзя. Потом, нельзя, нельзя. А потом уже просто, нельзя.
Я знаю родителей, которые с самого детства детям считали, ну, правильным подолгу объяснять. Смотри, вот сейчас не надо воду включать, потому что сейчас я моюсь, и мы потом, если хочешь, поиграем с водой. Но проблема в том, что это не всегда работает.
Но я вот пытаюсь так делать.
Дай угадаю, дай угадаю. Лёва сам объясняет тебе, что ему нельзя.
Не, на самом деле в этом смысле полная сволочь.
Ты?
Да. Борзен сейчас говорил про то, что, ну, некоторые объясняют. И я, правда, старался так делать. Даже вот сегодня утром у нас опять какой-то начался дикий ад, потому что Лёва не отпускает Веру, типа, ни на секунду. Она не может никуда подойти, там, отойти. Он все время за ней бежит. И со мной никогда не остается. Вера хочет сходить в душ. И я говорю Лёве: Лёв, сейчас мама сходит в душ, мы с тобой тут посидим, почитаем, может, что-нибудь посмотрим. А он пытается там открыть дверь, плачет и так далее. И в основном вот это вот объяснение сейчас, оно вообще не работает.
Да, да, он просто лезет тебе и все через тебя.
Работает только когда, например, мы идем гулять, и я его предупреждаю о том, что мы идем туда, и там нас ждет это, и там мы пойдем, зайдем в магазин, там купим кефир, например. И он тогда может сидеть в коляске, и это работает. А вот когда в конкретный момент, там, при Вере, то это вообще не действует.
Ну да, но мне кажется, это отдельный случай, когда, значит, есть мама дома, потому что Шмагун тоже, когда моется, Соня постоянно тоже ломится туда. Вот,
да, и с краном та же фигня. Но суть в том, что когда мы сейчас что-то запрещаем, а я особенно часто запрещаю что-то, когда мы, например, едим, да, за столом он сидит, мы что-то недавно заказывали суши, первый раз решили дать попробовать Лёве суши, и он взял... На вилку наколол.
Господи,
ролл.
Ты сразу ему запретил?
Нет, нет.
Ешь палочками, Лёва.
Засунул в соевый соус и стал вот так вот размазывать по своему столу. А у меня пунктик по поводу стола. Я не знаю почему, когда почему-то стол грязный. Ну вы помните, да?
Напомним нашим слушателям, что когда Юра немножко выпивает, у него начинается параноидальная активность. Он все время убирает все.
Забавно, что таким образом мы только что вычислили, что Юра просто был бухой в этот момент.
Нет, кстати, я тогда ничего не выпивал, но просто, короче, я, ну, говорю, нет, нет, не надо, пожалуйста. И так как бы совсем происходит, он может там закинуть ноги на стол, и когда ты ему говоришь нет, ему это еще больше нравится, то есть ему нравится переходить границу, он начинает смеяться, Вера мне говорит, видишь, что становится только хуже. А я не понимаю, что с собой делать, потому что, ну, у меня как бы автоматически это рвается. Можешь суп не наливать себе на майку?
Угу. Будь так добр.
Вот, и я какой из этой ситуации выход, не знаю. Наверное, просто надо, типа, не обращать внимания.
Но у нас выход такой, что Соня, как только начинает играться с едой, это значит, что ее еда на этом закончена.
И чтобы до вечерней пайки здесь ты не появлялась.
Не, ну в смысле, а мне кажется, это справедливо. Но если она уже играет, значит, она уже наелась.
У нас тоже дети иногда устраивали какой-то ад с едой. У них были такие фартуки пластиковые, я их ненавидел. В общем, да. мы
есть такое.
Только экспериментально мы как-то их использовали, но редко. В общем, такие фартуки, которые с таким...
Крышечка
с такой емкостью.
Емкость, да, и да, сюда все падает.
Да.
У Сони такой же, но из резины такой.
Особенно я люблю, когда Лёва ест, туда все падает, потом снимает и просто кидает на стол, и это все.
Нет, а Соня недавно, знаешь, что сделала? Просто она съела, значит, свою порцию ужина, и я так понял, что все, она все наелась, потому что она отказалась есть сыр, а это самый, как бы, главный индикатор того, что она наелась. То есть она не ест сыр, значит, она уже ничего есть не будет. Но тут этот индикатор не сработал, она отказалась есть сыр, но когда я начал снимать с нее этот передник, она начала просто держаться за него руками, как будто она висела на скале, знаешь, такая, типа, из последних сил, просто не отдавала этот воротник свой. Ну, я отпустил его, и она тут же надела его себе на голову просто. И у нее все, что там было вот в этом, оно у нее стало на голове.
Занимательная лингвистика.
Ты говоришь «передник», ты говоришь «воротник». Юрец, ты как это называешь?
Слюнявчик.
Слюнявчик. Я сказал «фартук».
Ну да, «передник».
Ну да,
возможно.
Нормально. Я знаю, что у Шуры, например, ну, она всегда могла, в принципе, взять просто из-за стола ребенка выставить, и я, в принципе, тоже. И более того, я это мог сделать, даже когда ребенок был...
грудным.
Ползи отсюда.
А, не умеешь? Ну, хотя бы переворачивайся.
Хотя бы перевернись отсюда.
Как у вас, есть такая штука, что, ну, Соня или Лёва чего-то прям не любят, не хотят есть? И как с этим работаете? У вас есть такое, что нет, это полезно, надо есть, ешь? Отвечает Юрий Сапрыкин.
Что-то я не помню ни разу, чтобы когда он что-то отказывался есть. Ну, потому что это просто невозможно. Что ты можешь сказать? Он отворачивается, выплевывает еду, ты ему будешь засовывать ее насильно, это странно.
Ну нет, не обязательно запихивать, а как это специально уговаривать? Нет, ну давай за маму, за папу.
Знаешь, как я делаю? Открывай гараж, говорю.
Соня каждое утро ест кашу. Если даешь ей просто кашу, и все, она и ест. А два дня подряд я случайно обращал ее внимание на другую еду во время этой каши. И получалось так, что у нее смещалось внимание с каши на другую еду, типа банана или фруктовое пюре. И она начала требовать уже вот эту новую еду. Но я проявил такой лайфхак. Я взял ее тарелку и говорю: смотри, я даже ем твою кашу. Взял и, значит, ел ее кашу. Ну, потому что эта каша точно такая же, которую ем я. И Соня такая: ах, ты ешь мою кашу? Тогда я тоже буду есть свою кашу. И мы, значит, все вместе из одной тарелки эту кашу ели.
Ну, у нас, кстати, получается вот это объяснять про то, что... Подожди, ну, тоже Лёва может заметить банан. Бананы вообще просто... звезды.
Да, банан это просто, да-да-да.
Ужина не будет совместного, если увидел банан. Но у нас как получается сказать, что подожди, мы сейчас не будем есть банан, а потом поужинаем все вместе. Вот, это как-то с этим проблемой никогда
ничего
не
бывает. Блин, у нас пока так не работает. Вот, я сегодня, собственно говоря, ела свое пюре, которое она успела заметить, а я готовил яичницу. И я говорю: Сонь, подожди, дай 2 минуты, я доделаю омлет и дам тебе что-то, все, что ты хочешь. Но Соня вставала в своем, значит, этом стуле, а еще всякие реверансы там выделывала. В смысле, вообще никак не хотела реагировать на то, что у нее потом. Она требовала именно сейчас. Кстати, из того, что нельзя Соне, вот ей нельзя вставать в стуле. Это тоже индикатор того, что ее еда закончится скоро.
Ну, это, я думаю, что еще и просто по технике безопасности, да?
Да-да.
На самом деле, я больше всего, я вот этих детских стульев, я дико их боялся.
Да, потому что встает.
Классический вот этот деревянный стул, который еще в советское время был, ну, в принципе, ребенок мог так как-то раскачаться, что грохнуться назад. У нас, кажется, такого не было ни разу. Мне, может быть, изменяет память, но вроде такое было с моим братом Сережей. Все нормально закончилось. Но мы уже, когда был Петя, купили такой норвежский стул, такой конструкции, который, ну, вообще просто физически, он как пирамида, как бы, то есть он...
Ну, сейчас вот просто... сейчас везде, ну, в смысле, икеевские вот эти стулья, там и стандартные.
Да, икеевский сейчас такой же, просто тогда еще не было, по-моему, такого икеевского. Но потом, на самом деле, дети подросли, и появились всякие другие правила, более этикетные, скажем так. Они уже перестали бросаться едой. И у нас, например, в детстве было такое правило. Мы жили на даче, и там были еще мои кузины, у нас было много детей, и часто за стол садился куча людей летом. И нам не очень позволяли разговаривать за столом на весь стол. То есть считалось, что дети за взрослым столом молчат. И стол считался взрослым, если там есть хотя бы один взрослый. Мне кажется, у нас это в гораздо просто меньшей степени. То есть для того, чтобы мы сделали какое-то такое замечание детям, нужно, чтобы они просто, не знаю, орали, там, хохотали. Но я сегодня утром поговорил с Тишей о том, по его мнению, какие правила у нас существуют.
После 11 доставать телефоны.
После 11 вечера, да?
Да.
Если ты проснулся и не хочешь идти в школу.
Типа надо говорить, хочешь ты идти или нет, а мама решает. Происходит так. Я просыпаюсь, говорю маме то, что я не хочу идти. И Обычно мама говорит, что надо было решать это вечером. А когда я говорю ей это вечером, мама говорит, что у нее сейчас нет на это силы. Получается, что мы идем. На улице я не могу в дворе без телефона.
Угу.
Это так?
Ну, надеюсь, что это так.
Ну, вообще-то это не так.
Окей.
За столом, например, нельзя гладить кошек. Без понятия почему. Нельзя капризничать с едой. Если надо есть макароны, то мать должна есть макароны, а не капризничать то, что на них будет есть макароны.
Кроме того, как вы знаете, я не люблю, когда дети не приходят к столу вовремя. Недавно так было. Петя играл по сети в какую-то игру и еще разговаривал с одноклассником. Типа, классный фан, он говорит с одноклассником и одновременно рубит его что-то.
Захотелось.
Я говорю, пора за стол. Следующие 10 раз там, пора за стол, ла-ла-ла, пойдем за стол. Нет, сейчас. В результате мы уже все там уже едим, он сидит и играет. Я такой, Петь, иди, пожалуйста, за стол. Петь сказал, я не могу, я играю.
Воу!
Я говорю, нет, сори.
А он такой, Монте-сори.
Я говорю, что я как Вован. Вован читает NHS, я читаю сайт Американской ассоциации педиатров. Я очень боялся про то, что у меня дети аддиктивны к экрану. И я там прочел, что, в принципе, все дети довольно много проводят в экранах нынче. И как бы жестко ставить ограничения не имеет большого смысла. Но главное, индикатор, что нельзя, чтобы это влияло на какие-то базовые вещи. Если это вы видите, что это влияет на сон, то это плохо, это надо, с этим надо что-то делать. Так у нас появилось время покоя.
Время покоя – это контроль в моем светильном телефоне, туга, который типа до 11 приходит сообщение, что у вас осталось 5 минут, а после 11 ограничиваются все игры, App Store, Google Chrome, фотографии, мессенджер, Instagram, Facebook. Мы снимали видео, и, значит, приходит это сообщение, то, что у вас время покоя. Мы, наконец, сняли то видео, а оно не сохранилось, потому что прошло эта штука. А еще меня исправил, ничего особо не бесит. После 11 мы начинаем ложиться спать, и мне не особо нужен телефон. Не то, что я смотрю Инстаграм после 11.
И еще, если дети прекращают есть или там выходить к столу и говорят, нет, мы играем, то это тоже проблемы. Если они прекращают заниматься спортом, и вообще это влияет на их учебу, на их социальную какую-то жизнь, значит, это уже вышло из-под контроля. И поэтому я очень жестко на это все реагирую, потому что я как бы на самом деле боюсь, что я что-то упустил. Вот, и в результате Петя попытался еще разыграть такую карту, типа, ну, я бы рад пойти, но слушай, у меня там, я просто сейчас там с Ваней разговариваю, понимаешь, он там, ну, там висит на проводе, как бы. Я сказал, дед, меня ничего это не интересует. Иди к столу. И Петя разыграл свою любимую карту. Я не хочу есть. И это просто супер стандарт. Типа, если ребенок обиделся, если он считает, что ты передавил, то он всегда вправе использовать вот эту штучку. А я не хочу есть. А я не голодный. Упс.
Классно.
И я понимаю, что это просто акция протеста.
В детстве бабушка говорила так. Ну, давай я тебя положу, ты садись, и, может быть, захочешь есть. И я понимаю, что в целом это работало. Потому что ты садишься, уже у тебя уже есть еда, и ты такой, типа, блин, ну, в целом можно и поесть.
Ну да, ну, реально отсутствие аппетита – другая проблема. А тут как это явно демонстративная штука. Главное, что это часто очень демонстрация обиды. Я не хочу, все, я не буду есть. Недавно Петя отказался от Макдональдса. Мы ехали на машине в Тарусу. Петя обиделся, что он не хотел ехать в Тарусу. Мы не хотели его оставлять.
Прости, пожалуйста, запуск про запреты. А детям запрещено отказываться от Макдональдса?
Да, вот. Нет, это был не запрет. Можно бы отказываться от Макдональдса. Но это был как бы стимул. И я говорю, я не позволял Пете. По сути, запрещено свободно отказываться от семейных планов. То есть, если мы едем в Тарусу на 2 дня, то Петя не может сказать, а я остаюсь дома. По сути, он в этом довольно сильно ограничен.
Ну, подожди, но если, типа, семья хочет что-то, а один не хочет, то он должен подчиниться. Ну, не подчиниться, но ты понял, о чем я говорю.
Ну, вот в данной ситуации, если мы уезжаем, да, куда-то с ночевкой, то мы не можем просто так Петю оставить. Но там были еще другие факторы, почему не хотел я, чтобы Петя оставался, и мы не хотели с Шурой, потому что не очень понятно, с кем он там будет, ну и вообще.
Блин, хочу, чтобы меня принуждали есть в Макдональдсе.
Да, и вот, и мы поехали, да, я говорю, слушай, ну давай заедем в МакАвто, классно доедем, в Тарусе потусим. Петя надел на себя маску как бы такого гордого страдальца, как обычно бывает. И все такое, типа, нет, я не хочу. Я говорю, точно не хочешь бургер? Говорит, нет. А Петя любит Макдональдс. И мы реально с Шурой на два голоса его уговаривали съесть бургер и...
Ну, а тебе две мясные котлеты, гриль.
По-моему,
специальный
Петя...
соус,
сыр. Огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, только так. И это ешь Биг Мак.
Ешь, я сказал. Но Петя, по-моему, выдержал. Не пошел на попятный.
Тебе не хочется в какой-нибудь момент просто типа расслабиться и сказать... Он такой, я не хочу идти за стол. Ты такой, окей. Просто плевать. Или нам с Иваном, например, мы сидим, Лёва такой разбрасывает еду, пытается выбраться из стула, и такой, блин, просто фиг с ним.
Честно говоря, в большинстве случаев я так и делаю.
Ну, похлопаем, чё?
Не, ну в смысле, просто в целом ничего не происходит, ну там выкинула она что-то, такой, ладно, выкинула.
Просто недавно я что-то пришел с работы, и Лёва прыгал на диване, такой на краю прям. Я прохожу мимо, такой, а теперь можешь вниз прыгнуть. Вот и пошел второй туалет. И Вера такая, вау, ничего себе, какой прогресс.
А обычно что ты бы сделал?
Обычно я... Осторожней!
Лёв, надень шлем!
Запрещено!
А у нас с Соней можно прыгать на диване?
Да нет, можно, просто, ну, Лёва на грани такой, по краешку ходит, скажем.
Ну, в смысле, история, это история о том, что Юра гиперволнительный, он боится, что Лёва упадет, а тут он сделал.
Да, вот, и мне хочется вот так почаще делать, и хотел бы Родиону тоже посоветовать так попробовать разок. Интересно, насколько это сработает.
Я пробовал, это очень классно работает, и, ну, опять же, если я начинаю читать, когда я читаю, то я прошу не слезать с кроватей. Ну, потому что это просто невозможно. Был какой-то мем, мне кажется, Петя показывал. Вообще все мемы про воспитание я узнаю от Пети. Реально, он мне все время показывает мем про воспитание детей.
Блин, присылай нам мем про воспитание детей. Почему у нас до сих пор
нет мемов про воспитание детей? Да, у нас до сих пор ни одного мема про воспитание детей.
Хорошо, ну, в общем, там такой мем. Самое занятое время для ребенка – это время, когда ему сказали ложиться спать. То есть у него тут же выискивается огромный список дел. И это правда. Причем уже когда я говорю, все, надеваем пижамы, типа, идите чистить зубы, то оказывается, что у Пети не собран рюкзак, что Пете надо что-то доделать, что Тише то, что Мане то, что... Мане еще обычно начинает рисовать какую-нибудь панораму вроде заседания Государственной Думы или явления Христа народу. Или «Последний день Помпеи».
То есть видно, что работа на года там.
Да-да-да, но просто он начинает рисовать какой-нибудь шедевр, и это прерывать уже нельзя. И дикая Маня обижается, что сейчас я дорисую там, а потом буду ложиться. А у меня же есть пунктик, атавизм такой, что как бы у нас правило, что если дети ложатся до полуночи, то я читаю, а если после полуночи, то я не читаю. Я за это цепляюсь, и поэтому все время стараюсь их подогнать к этому правилу.
Представил, как Маня по коридору летит просто. 5, 4.
Сейчас книжка превратится в тыкву. Нет. Но недавно, ну, на самом деле давно, когда у меня было какое-то нормальное состояние, обычно...
Когда-то очень давно.
Да, когда-то давным-давно. На самом деле, обычно так, я сижу в кресле, начинаю читать, и начинаются всякие поползновения. Маня видит Мейбл, это наша кошка. Обязательно ей надо встать с кровати, взять эту Мейбл, потащить в кровать, и там ее начинает душить в объятиях так, что у Мейбл там просто у нее кишки как бы выворачиваются. Петь тише надо обязательно слезть. Это называется «Сейчас мне надо кое-что сказать маме». Это просто классика. Я уж не говорю про то, что обязательно надо пойти в уборную в этот момент, или обязательно «Ой, я забыл вычистить зубы», или «Я хочу выпить воды». И ты просто каждую фразу книжки должен прерываться и говорить: «Вернись, пожалуйста, в постель. Ляг. Ляг, пожалуйста, ляг. Ляг». А в какой-то был конкретный вечер, когда я просто прекратил это делать и просто читал максимально добрым голосом. И это было довольно странно, потому что я не могу сказать, что дети обернулись на меня и так переглянулись и сказали: «Смотри-ка, кажется, с папой что-то произошло. Он не делает нам замечания. Давайте все ляжем спать лучше». Да. Ничего такого не было. Они как продолжали беситься, но я не потратил свои нервы. Это очень классно было. Но, к сожалению, мне надо каждый раз проводить такую работу с собой. Глубоко дышать, не знаю, гимнастику какую-нибудь делать для того, чтобы максимально себя, ну, настолько как-то успокоить, чтобы напомнить себе, что если они будут детям делать замечания, то будет только лучше. А у вас вообще вот в таком возрасте есть какие-то четко сформулированные правила, которые ребенок знает? Нет, мы не таскаем Йонси за хвост. Мы не там то-се. Нет, бить других детей нельзя. Какие-то правила и запреты, которым ты ребенка возвращаешь. То есть напоминаешь, а не просто сообщаешь, как быть.
Ну, например, Лёва любит рисовать.
Ему запрещено это, на самом
деле. Нет, он любит рисовать, но не только...
Я сейчас порисую, художник нашелся, Саврасов, ё-моё.
Нет, есть просьба к Лёве. Рисуй, пожалуйста, на бумаге. Вот, он любит рисовать, брать фломастер, подходить к дивану, начинать рисовать, на столе. И это как бы запрет, ну, такой, типа, нет, рисовать можно только на бумаге. Но пару дней назад мы просто зашли в нашу комнату, и там наша стена просто полностью изрисована зеленым карандашом.
И Юрец такой, эх, ты маленький Бэнкси.
Ну, мы, кстати, поржали, да, их очень хотелось подписать. Ну, это действует на каких-то, да, бытовых штуках. Типа, ешь, здесь не рисуй. То есть, как бы, списка того, что надо, что не надо, его нет у нас. Ну,
то есть, ты не сказал, Лёва, ты помнишь, мы с тобой говорили о том, что надо рисовать только на бумаге?
Да, вот это главная проблема, что ты пока не можешь ему это объяснить, вот. Ну, то есть, ты объясняешь, но это не очень работает. И чаще всего работает, возможно, в противоположную сторону. То есть, ты говоришь ему, не надо... Вот, ну это значит, что он, если ты ему скажешь, не надо рисовать на диване, он на следующий день пойдет и разрисует всю стену.
Про это есть какие-то умные книжки?
Хотелось бы почитать.
Кто-то пишет вообще про это. Что делать, вот как объяснить реально маленькому ребенку, что что-то нельзя делать, если то, что ему нельзя делать, его только раззадоривает?
По сути, когда ребенок маленький, по моим воспоминаниям, все эти запреты сводятся к тому, что ты просто механически пытаешься ограничить ребенка от каких-то деструктивных штук. Ну, если ты понимаешь, что он сейчас тебе разрисует диван, ты просто стараешься как-то максимально обезопасить диван. То есть нет.
Ну, в смысле, я про это и говорю. Да. Ты пытаешься обезопасить диван, но есть еще куча разных вещей в доме, которые можно раскрасить.
Угу.
Собаку.
Сейчас стало печально. Вован, а у вас были какие-то такие случаи, когда... Ну, вы знаете, такое... Специальный момент в родительстве, когда ребенок нарушает некое табу, и он это понимает, и ты понимаешь, что он это понимает, и вот что-то надо с этим делать.
Но раз за разом повторяются вещи, у нас там приклеены, например, такие штуки на ступеньках, чтобы Соня не била об них свои коленки. И Соня постоянно их отдирает. И ты говоришь, Сонь, вот это не надо отдирать. И приклеиваешь при ней. Ну, потом приходишь, естественно, все оторвано. Не нужно идти в ванную, пока там шмагун. Идет.
Ну, понятно, в общем...
Крадется.
Крадется. Ну, в общем, на самом деле, это, наверное, просто бессмысленно. И я легко себе представляю минусы, когда ты что-то ребенку говоришь прям жестко, нельзя, нельзя, вот этого не надо делать. Угу. Когда он еще не в состоянии осмыслить такое понятие, как ограничение, потому что у него поведение познания, да, в смысле, что он все исследование, он вот. Все пытается попробовать, да. И поэтому довольно бессмысленно его в этом ограничивать. Мне кажется, что это на самом деле проблема, ну, становится какой-то актуальный вот этот вопрос про запреты и правила, когда ребенок все-таки становится взрослее. Но мне интересно, у вас сохраняются какие-то штуки из вашего, может быть, детства, что можно, что нельзя?
Мне вообще практически ничего не запрещали делать. То есть я пытался вспомнить, я написал вчера родителям, помните, что-то вы мне запретили делать. Вот я очень хорошо помню, и мне кажется, я рассказывал эту историю уже в каком-то из эпизодов, про то, что моей маме сказали, что, типа, мне нужно завязать с компьютерными играми, потому что у меня были проблемы с русским языком. И мама пришла, мне это сказала, и я сам на себя наложил запрет. Я не знаю, как это работало. То есть мне логично там... Мама должна была сказать, типа, ты сейчас учишь русский, и мы сокращаем количество компьютерных игр, ты можешь играть там 20 минут. Но она просто мне передала то, что сказала учительница, и это само сработало.
С вами постоянная рубрика «Жития святого Георгия».
Да-да, просто однажды мне запретили слишком интенсивно готовиться к ЕГЭ, потому что я купил себе 500 тысяч учебников.
Нет, я просто не знаю, правда, к чему это работало.
Окей, а Вован, а есть запреты, которые были у тебя, но ты точно их не будешь распространять на Соню?
Да, такой запрет есть, и я про него вспомнил, это тянуться за столом.
О-о-о, жестко.
Да, моя бабушка запрещала тянуться за столом почему-то, и я не мог понять, и никто не мог объяснить, почему этого нельзя делать. И самое главное, что я ну, дома не мог тянуться, а там приходил к другой бабушке, тянулся сколько хотел просто. Так что Соне будет точно совершенно можно тянуться за столом.
Я могу среагировать, если ребенок приходит за столом в пижаме.
Очень странно. В смысле, а как надо, голым, что ли, идти на стол?
Нет, одеться и прийти. Но это не запрет, это просто, типа, у нас так не принято.
Слушайте, а есть, знаете, какая тема еще у меня в детстве была, что ты приходишь домой, и тебя заставляют переодеваться.
Пришел домой.
В домашнюю.
В домашнюю.
У нас такого вообще не было.
Типа ты приходил в джинсах, ходил дома в джинсах.
Наоборот, хотел, классно, правильно? Ты ешь в пижаме, и если что-то капнет, то не будет проблем. А если ты вышел в одежде, в которой ты в школу идешь, и ты как-то запачкал себя, то потом надо переодеваться. Нет? Плохо. Почему? Брэн, скажи сами.
Брэн захотел, скажешь, с Борисенко устроить пижамную вечеринку.
Да.
Да нет, ну можно. В принципе, я надеюсь, что я постепенно становлюсь более либеральным. Нет, ну слушай, хватит меня делать тирана.
Ты не тиран.
Ладно, а есть каким-то образом нужно специально у тебя за столом? Или можно, как обычно? Ну там, например, я не знаю, обязательно резать что-нибудь ножом?
Маленькая исповедь. Засекайте полчаса, не больше.
Давай.
На самом деле, вот все эти запреты, самое неприятное и противное, что я осознаю, что, как часто бывает, это некоторое лицемерие, потому что они обостряются в зависимости от моего состояния. Если у меня все хорошо, то эти запреты почти любые не так важны. Я всегда могу адекватно отреагировать на конкретную ситуацию и принять какое-то правильное решение в конкретной ситуации. А если я в плохом состоянии, я сокращаю свой родительский труд и просто говорю: так, правило 15 пункта Б12 такого-то свода, после 12 нельзя читать с телефона. И все. И это удобно, но иногда это приводит к конфликту и фрустрации.
Я с тобой согласен. Ты говоришь, что это твоя проблема.
Ну, конечно.
Да. И моя
это...
тоже.
То есть, нет, я не говорю о том, что вообще запретов быть не должно, там, и, ну, было бы идеально, если бы это был бы не запрет, а, ну, некоторые правила, то, что само собой очевидно. Ну, действительно, если у тебя есть телефон под рукой, довольно сложно его не достать лежа в кровати. Но я понимаю, что, ну, ребенку надо спать, потому что если он мало спит, то это для него вредно реально. Ему потом сложно встать, начинается конфликт утром. У меня прямо есть подтвержденные данные, как бы, что это реально вредно. Но тут есть еще такая штука, что правила хорошо работают, если это общие правила. Если ребенок понимает, что там ты тоже, например, не достаешь телефон после 11, а у нас это, конечно же, не так. Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борсенко.
Меня зовут Юра Сапрыкин.
Меня зовут Владимир Цибульский. Пишите нам отзывы в Apple подкастах. Пишите нам отзывы в приложении CastBox.
Блин, а главное, пишите нам письма, пожалуйста. Мы так любим ваши письма. Просто все, не просто могу, вообще, просто с ума схожу все время, когда вижу письмецо в конверте.
Так, а на прощание хочу сказать две вещи. Спасибо нашему продюсеру Ане Чесовой и нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову за то, что они помогают нам делать такие хорошие выпуски. А вещь номер два. Оказывается, в приложении Overcast, которое работает, правда, только для айфонов, можно поделиться кусочком подкаста. Так что скачивайте приложение. Если вам нравится какая-то шутка или какой-то момент в нашем подкасте, вы можете легко расшарить его хоть в сторис, хоть в Фейсбуке, хоть в Твиттере, где угодно. Overcast умеет экспортировать видео до минуты. Так что рассказывайте о нашем подкасте всем своим друзьям, делитесь им в социальных сетях. И пока.
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 И я, ну, продолжаю давить. Я говорю: слушай, нет, я так
на
не
печень,
позволяю.
На печень ему давить продолжаешь.
Блин, ну, Вован. Я говорю: нет, значит, если не хочешь есть, просто иди к столу и сиди с нами.
Ой, слушай, а я вспомнил, знаешь, что со мной проворачивали в детстве? Моя бабушка...
Фарш?
Это выпуск гениальных шуток, конечно.
За 400.
Да.